На дворе, на досках дымились большие липовые чаши с лапшой и чугуны с кашей, а с хозяйского крыльца раздавали по рукам ватрушки с луком и пироги. Гостей набралось множество, каждый со своей ложкой в сапоге или за пазухой. Пирогами отделял Голован. Он часто был зван к таким столам архитриклином и хлебодаром, потому что был справедлив, ничего не утаит в себе и основательно знал, кто какого пирога стоит – с горохом, с морковью или с печенкой. Так и теперь он стоял и каждому подходящему отделял большой пирог, а у кого знал в доме немощных, тому два и более на недужную порцию. И вот в числе разных подходящих подошел к Головану и Фатей, человек новый, но как будто удививший Голована. Увидав Фатея, Голован словно что-то вспомнил и спросил: «Ты чей и где живешь?» Фатей сморщился и проговорил: «Я не чей, а божий, обшит рабий кожей, а живу под рогожей». А другие говорят Головану: «Его купцы привезли от угодника, это Фатей исцеленный». Но Голован улыбнулся и заговорил было: «С какой стати это Фатей?» Но в эту же самую минуту Фатей вырвал у него пирог, а другой рукою дал ему оглушительную пощечину и крикнул: «Не бреши лишнего!» И с этим сел за столы, а Голован стерпел и ни слова ему не сказал. Все поняли, что верно это так надобно. Очевидно, исцеленный юродует, а Голован знает, что это надо сносить. Но только в каком расчислении стоил Голован такого обращения? Это была загадка, которая продолжалась многие годы и установила такое мнение, что в Головане скрывается что-нибудь очень бедовое, потому что он Фатея боится. И впрямь тут было что-то загадочное. Фатей, скоро павший во всеобщем мнении до того, что вслед ему кричали «У святого кисть украл и в кабаке пропил», с Голованом обходился чрезвычайно дерзко. Встречая Голована где бы то ни было, Фатей заступал ему дорогу и кричал: «Долг подавай!» И Голован, немало ему не возражая, лез за пазуху и доставал оттуда медную гривну. Если же у него не случалось с собой гривны, а было менее, то Фатей, которого за пестроту его лохмотьев прозвали «горностаем», швырял Головану недостаточную дачу назад, плевал на него и даже бил его, швырял камнями, грязью или снегом. Я сам помню, как однажды в сумерки, когда отец мой со священником Петром сидели у окна в кабинете, а Голован стоял под окном, и все они втроем вели свой разговор, в открытые на этот случай ворота вбежал ободранный горностай и с криком «Забыл, подлец!» при всех ударил Голована по лицу, а тот, тихонько его отстранив, дал ему из-за пазухи медных денег и повел его за ворота. Такие поступки были никому не в редкость, и объяснение, что горностай что-нибудь за Голованом знает, было, конечно, весьма естественно. Понятно, что это возбуждало у многих и любопытство, которое, как вскоре увидим, имело верное основание. Мне было около 7 лет, когда мы оставили Орел и переехали на постоянное житье в деревню. С тех пор я уже не видал Голована. Потом наступило время учиться, и оригинальный мужик с большой головою пропал у меня из вида. И слышал я о нем только раз, во время большого пожара. Тогда погибло не только много строений и движимости, но сгорело и много людей, в числе последних называли Голована. Рассказывали, что он упал в какую-то яму, которой не видно было под пеплом, и сварился. О семейных, которые его пережили, я не справлялся. После этого я вскоре уехал в Киев и побывал в родимые места уже через 10 лет. Было новое царствование, начинались новые порядки. Веяло радостной свежестью, ожидали освобождения крестьян и даже поговаривали уже о гласном судопроизводстве. Все новое, сердца горели. Непримиримых еще не было, но уже обозначались нетерпеливцы и выжидатели. На пути к бабушке я остановился на несколько дней в Орле, где тогда служил совестным судьею мой дядя, который оставил по себе память честного человека. Он имел много прекрасных сторон, внушавших к нему почтение даже в тех людях, которые не разделяли его взглядов и симпатий. Он был в молодости щеголь, гусар, потом садовод и художник-дилетант с замечательными способностями, благородный, прямой, дворянин и дворянин до кончиков ногтей.